понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие жители полуострова. Это радио Крым Реалии. У микрофона Александр Янковский. Мы в эфире каждый день. С вами встречаемся на средних волнах в 8.35 утром и 18.30 вечером. На средних волнах на частоте 549 кГц и, конечно же, в сети интернет. Вы можете слушать нас непосредственно на сайте Крым Реалии. Если сайт заблокирован или по каким-либо другим причинам недоступен, в сети интернет также можете смотреть видеотрансляции наших радиопрограмм на канале YouTube. Просто забивайте в поисковике «Крым Реалии» и слушайте и смотрите наши программы. Также звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонить можно непосредственно из Крыма по любому номеру телефона, и с любого номера телефона звонки будут бесплатными. Итак, о чем сегодня мы говорим?
Прямой эфир.
Сегодня у нас в студии Дмитрий Левусь, политолог. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Говорить мы сегодня будем вот о чем. Говорить мы сегодня будем о Приднестровье. Почему говорим сегодня о нем? Потому что 9 сентября президент вот так называемой Приднестровской Молдавской Республики, которая признана только Южной Осетией, насколько я понимаю, и Абхазией, и еще каким-то государством, и Нагорным Карабахом.
Достаточно условное признание даже там.
Да, но вот тем не менее. Да, то есть вот непризнанное так называемое государство. Так вот, президент этого образования под названием Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук подписал указ о реализации итогов республиканского референдума о признании независимости Приднестровья с ее последующим присоединением к России, имеется в виду присоединением республики. В указе говорится, что основным направлением внутренней политики республики становится приведение местных законов в соответствии с российскими. То есть, де-факто хотят перевести Приднестровье уже сейчас на российское законодательство. Почему вдруг возникла такая инициатива Приднестровья спустя 10 лет с момента проведения референдума? И может ли Россия повторить крымский сценарий в республике? Вот об этом мы сегодня будем говорить в нашей студии. Ну, а сначала предлагаю послушать короткую историческую справку о том, как возникла вот эта Приднестровская Молдавская республика.
100 слов по теме.
История возникновения вооруженного конфликта между Молдовой и Приднестровьем берет начало с лета 1989 года. Яблоком раздора стал языковой вопрос, когда Верховный Совет Молдавской ССР принял закон, согласно которому молдавский язык признавался единственным государственным. В сентябре 1990 года пять восточных районов Левобережья вышли из состава Молдавской ССР и образовали так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. Попытки официального Кишинева вернуть территориальную целостность государства оказались безрезультатными. В конфликт вмешалась российская армия. При ее поддержке приднестровцы вытеснили с левого берега Днестра молдавскую власть. В ответ на такие действия Молдова ввела чрезвычайное положение в 92 году. Вооруженное противостояние длилось 4 месяца. 21 июля того же года подписано соглашение о прекращении огня. За все время конфликта обе стороны потеряли более 1000 человек. И это без учета жертв среди мирного населения. 17 сентября В сентябре 2006 года в непризнанной республике Приднестровье проходит так называемый референдум. За присоединение к России проголосовало более 97% населения. Результаты голосования не признаны западными странами, Евросоюзом и Украиной. Россия выборы назвала легитимными. Принят в первом чтении закон о признании российского законодательства частью приднестровского. Государственным языком также признан русский. Официальная республика Приднестровье входит в состав Молдовы, но ее границы охраняются российскими миротворцами, введенными туда после вспыхнувшей там войны. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии Дмитрий Левусь, политолог. Дмитрий, ну, давайте так. Во-первых, что такое Приднестровье, чтобы было понятно нашим радиослушателям? Сколько там живет людей, чем живут, за счет чего живут?
Ну, видите, тут интересно, сейчас в исторической справке все начали с 92-го года. Сами приднестровцы выводят свою генезис своей государственной к 24-му году, к созданию Молдавской автономной республики в составе Советской Украины.
В составе Советской Украины. Вот я открываю просто-напросто сайт и читаю, что вот эта так называемая Приднестровская Молдавская республика в составе Украинской ССР создавалась как плацдарм для возвращения Бессарабии, присоединенной к Румынии в 1918 году. То есть тогда коммунисты, вот, ну, судя по данным из открытых источников, создавали это образование для того, чтобы потом просто-напросто захватить и присоединить к себе вот часть Румынии.
Ну, я думаю, закрытые источники, которые закрыты в архивах КГБ бывшего, я думаю, они скажут еще больше именно по этому
поводу. И то же самое. Они скажут по поводу Приднестровской Молдавской Республики вот уже образца 1992 года?
Ну, я бы не стал говорить, что полностью республика 92-го года – это прямо проект Кремля, и именно тогда она была создана полностью искусственным путем. Все-таки там генезис был такой достаточно интересный. Начало, конец 80-х, начало 90-х – это цепь нескольких местных референдумов. Это были референдумы и в Тирасполе, и в Рашкове даже там. То есть это до 10 референдумов по поводу автономии, по поводу создания Молдавской, Приднестровской, Молдавской Советской Социалистической Республики.
То есть люди никак не хотели расстаться с Советским
Союзом.
Давайте мы послушаем. У нас есть звонок от радиослушателя. Добрый вечер. Представьтесь и говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктор. Я бы хотел узнать, вы сказали, что границы Приднестровья охраняются российскими миротворцами, там русской армией. Скажите, а как они туда попадают? Они что, тоннель прокопали от России до Приднестровья?
Интересный вопрос. Спасибо. Спасибо. Сейчас постараемся услышать ответ на него.
Да, вопрос действительно интересный. Ну и, значит, сколько же вообще российских солдат? Да, там приблизительно до 2000 человек, если считать так, как считать, то есть 1500, это миротворцы, и есть охрана складов Ковбасни, есть там населенный пункт, в котором хранится огромное количество боеприпасов советских времен. То есть, но на 80%, я думаю, меньше, на самом деле, процентов 70, нынешний вот этот российский контингент, это российские граждане, которые живут в Приднестровье, то есть это местные
постоянно,
контрактники.
Постоянно как бы. Это контрактники. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как вообще там оказались российские военные? Они что, они просто оттуда не уходили, как из Севастополя, например?
Да, начнем с того, что, то есть это бывшая 14-я армия, которая в момент распада Союза перешла, там был такой сложный момент, то есть было командование, объединенное командование СНГ, которые вроде как подчинялись эти части, но потом со временем получилось так, что эти воинские части перешли под юрисдикцию Российской Федерации, уже на их базе формировались миротворцы. То есть в 92-м году были, да, определенные части, которые по соглашению тут с Украиной все-таки и входили как миротворческие десантники.
Так.
Вот. Но как происходят эти ротации?
Да, ну, вот да. Это интересный вот вопрос. Это вот как вопрос, туда сейчас попадают российские военные? Значит, то есть они через территорию Украины попадают?
Через территорию Молдовы? Значит, ну, все-таки начиная с 2014 года возможности достаточно ограничены. Украина все-таки ограничивает возможности этого перемещения.
Но с 2014 года.
Да, до этого абсолютно спокойно ездили. Более того, шел процесс в свое время вывоза вот этих вот складов боеприпасов до начала, там, в начале 2000-х годов, то есть эшелоны.
Но это позитивный или негативный момент, вот вывоз боеприпасов с территории Приднестровья?
Я думаю, что это было бы позитивным моментом, тем более, что это все-таки абсолютно такой причина для дестабилизации, да, то есть обстановки. Когда в 2006 году в 2008 году были такие определенные конфликты между Москвой и Тирасполем, они бывают, то вот это вот наличие складов в Колбасной использовалось Тирасполем как такой неофициальный инструмент влияния.
Хорошо, Дмитрий, давайте так. Вот смотрите, есть там военная база, на которой работает, ну вот говорите, там находится 2000 военных. Всего в Приднестровье, я открываю открытые данные, смотрю, 500 тысяч человек живет. Это... За счет чего?
Преувеличены данные.
Сколько, почему? Скажите, по вашим данным, сколько вот в так называемой Приднестровской Молдавской Республике живет людей и за счет чего? чего они
я
живут?
Я думаю, что сейчас около 400 тысяч.
Так.
Оценка такая есть. Значит, когда начиналось, распад Союза был, начинался Приднестровский проект, это было 600 тысяч человек.
А за счет чего они живут?
Как ни странно, в Приднестровье работает несколько производств. Это «Квинт», коньячное производство, это «Тиротекс», тираспольский текстиль, до недавнего времени работал молдавский металлургический завод в Рыбнице, работал там же цементный завод, пищевая промышленность.
Кто потребитель этих
потребитель,
товаров,
вот это, тут мы сейчас подходим к очень интересному моменту. На момент сейчас главный потребитель приднестровских товаров — это даже не Российская Федерация, это не Украина, это все-таки уже Европа. То есть «Квинт», тираспольский текстиль, «Молдав Изолит», все покупается в Европе.
А как оно попадает туда, в Европу, если эта территория не признанная?
Основные предприятия все зарегистрированы в Молдове.
Окей, смотрите, тогда такой вопрос. Вот территория Крыма не признана, вот аннексия Крыма Российской Федерации не признана практически ни одним нормальным государством в мире. Но и товары происхождения из Крыма, они могут поступать тоже в Европу и в другие страны, например, в Америку, только если они зарегистрированы как на территории материковой Украины. Но есть санкции против Крыма, есть санкции против Российской Федерации. А есть ли санкции такие против руководителей Приднестровской Молдавской Республики? Санкции европейские, санкции американские?
Там санкции есть, скажем так, есть определенные для определенных людей возможности в передвижении. Что касается движения товаров, что касается производства, тут все несколько по-иному. Молдова договорилась с крупнейшей корпорацией «Шериф». Все-таки это с начала 2000-х годов.
Это что за корпорация?
Это, ну, по сути, бюджетообразующая корпорация, которая платит там 20-30% бюджета Приднестровской Молдавской Республики, который принадлежит «Квинт», о котором я уже упоминал, которому принадлежит еще несколько таких основных предприятий.
Которые, и договорились о чем они?
Договорились о вот этой вот регистрации, о том, что практически все производители, они легальны. То есть, и что происходит? Они зарегистрированы в Республике Молдова, они проходят сертификацию как молдавские предприятия в Европе, они, скажем, платят налоги
хорошо,
в Приднестровье,
значит,
платят
хорошо.
В Молдове.
То есть, получается двойное налогообложение?
Ну, там,
какой смысл вообще
там,
тогда?
На самом деле, немножко не так, там есть нюансы, о которых, допустим, я не знаю. Там почему? Потому что, допустим, в 2006 году был большой скандал, когда часть налогов, которая должна была вернуться от заплаченных «Шерифом», там около 2 миллионов долларов, она где-то потерялась.
Так, бывает такое, знаете. Так, давайте тогда такой вопрос. Скажите, насколько так называемая Приднестровская Молдавская Республика зависит от Российской Федерации?
В экономическом плане, конечно же, зависит полностью. Почему? Потому что все-таки, несмотря на то, что активно работают производства, несмотря на то, что продукция реализуется в Европе, даже, кстати, в США «Тиротекс» реализовывался в свое время, все-таки с точки зрения такой социальной, это абсолютно депрессивный регион, и это такая достаточно долгая история уже с начала 2000-х годов. 10-15 долларов доплата из российского бюджета каждому пенсионеру. Более того, на прошлых выборах, перед прошлыми президентскими выборами, это был такой достаточно большой плюс тому кандидату, кто сумеет привести эту помощь. То есть они ездили, Каминский и Шевчук по очереди съездили в Москву, да, так за ярлыком на книжение.
Вы знаете, мне и моим, и нашим радиослушателям, да, наверное, вот фамилии Каминский и Шевчук ничего не скажут.
Шевчук
это,
нынешний президент, а Каминский — это был председатель Верховного Совета, который был тогда, его соперником, и более того...
Смотрите, вот бюджет Крыма на сегодняшний день датируется там на больше, чем на 80% за счет бюджета Российской Федерации. Можем мы говорить о каких-то цифрах в отношении Приднестровья?
Можем, потому что есть газовые проблемы, да, то есть там газовый долг.
Вот насколько в деньгах зависит Приднестровская Молдавская Республика от Российской Федерации?
Ну, если считать вот эти социальные выплаты, если считать, опять же, вот этот газовый долг, который там он безразмеренный.
То есть они потребляют российский газ?
Да, практически, Приднестровье его потребляет в долг бесплатно. Более того, там есть, опять же, непонятная ситуация, как его считать, молдавским или приднестровским газом. То есть там тоже есть такие интересные
моменты. То есть кто-то потребляет все, а платит кто-то один.
Да. И там,
хорошо, долг, вот, вот сколько?
Я думаю, что процентов 70, ну, процентов 70 приднестровского бюджета это дотация России, по большому счету, если посчитать все.
Хорошо, напоминаю нашим радиослушателям, мы сегодня говорим с Дмитрием Левусем, политологом, говорим о Приднестровско-Молдавской республике и о том, что президент этого так называемого образования Приднестровско-Молдавской республики через 10 лет после проведения референдума на тему о присоединении к Российской Федерации издает документ о том, что вот Приднестровье действительно хочет как-то активизировать этот процесс и присоединиться к Российской Федерации. На ваш взгляд, это личная инициатива господина Евгения Шевчука, вот президента так называемой Приднестровской Молдавской Республики, или это какая-то инициатива Кремля?
Ну, есть устойчивое мнение, что это личная инициатива Шевчука. Я, например, все-таки думаю, что он с определенным, с кем-то, со своими контактами, с людьми, которые на него выходят в Кремле, он все-таки согласовал. Конкретно он работает с Рогозиным, с Дмитрием Рогозиным, и я думаю, что это не было уж настолько большим экспромтом. Тем более формулировки, которые там используются, ну, например, по поводу гармонизации приднестровского законодательства с российским, это формулировки, которые используются с начала 2000-х годов. Вот это именно гармонизация, да, то есть не там какая-нибудь...
Не знаю, как так можно вот, гармонизировать отношения вот, так это без вот, гармонии.
Гармонизация за приднестровского законодательства с российским. Та формулировка, которая всегда используется. Более того, есть там скажем так, вот эти вот формулировки там по евразийской интеграции, это тоже...
Которые уже мало говорят вообще.
Да, которые сейчас мало
говорят. Понятно. Дмитрий Левусь, а мы сейчас будем говорить, Дмитрий Левусь у нас в студии, а по телефону мы будем говорить с российским политологом Иваном Преображенским. Здравствуйте, Иван. Ага, у нас нет связи. Пока мы его набираем, напоминаю, что сегодня мы говорим о указе президента непризнанной Приднестровско-Молдавской республики Евгения Шевчука. Он подписал указ 9 сентября о реализации итогов республиканского референдума о признании независимости Приднестровья с ее последующим присоединением к России. Сегодня мы пытаемся разобраться в нашей студии, что дальше ждать от вот таких телодвижений, от таких заявлений, от таких указов. Что это? Розыгрыш точно такой же, разыгрывание точно такой же карты, как это было в случае с аннексией Крыма, как это было в случае с введением, с агрессией против Украины в Луганской и Донецкой областях, или что-то другое? Вот сейчас попробуем об этом говорить с Иваном Преображенским, российским политологом. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, вот эта инициатива о включении Приднестровья, присоединении Приднестровья к России, это личная инициатива президента ПМР Евгения Шевчука или это какой-то ход, какая-то комбинация Кремля?
Я думаю, что это двояко можно трактовать. С одной стороны, безусловно, с некоторыми, как принято говорить, башнями Кремля, эту инициативу Шевчук как минимум должен был проговорить, а скорее всего согласовывал. С другой стороны, нельзя сказать, что это инициатива Кремля в том плане, что это инициатива Путина. Нет, и существует уже окончательное решение по Приднестровью. Нет, это больше похоже на очередную, скажем так, пробу сил, на очередную демонстрацию, которые, в принципе, уже были в прошлом. Нет, и на очередную попытку так называемой партии войны в Москве, которая выступает за как можно более углубленное противостояние с Западом, с Евросоюзом, в частности, использовать ситуацию в Приднестровье для нового раскачивания ситуации, для нового ухудшения отношений и, возможно, для углубления, если не конфликта в Приднестровье, то через Приднестровье углубление ухудшение, скажем так, дальнейшие отношения с Украиной.
Вот, Иван, скажите,
конфликта на Донбассе.
На ваш взгляд, это делается, если мы здесь видим не просто частную инициативу. Во-первых, может ли просто какой-то чиновник, пусть даже на который называет себя президентом Приднестровской Молдавской республики, делать такие заявления самостоятельно? Вообще теоретически может?
Теоретически заявление сделано может быть, но
практически?
Я не представляю себе, что... Но я думаю, что если бы это было заявление никем не санкционированное, то мы бы узнали об этом буквально в течение нескольких часов, максимум дня или двух, потому что он потерял бы свой пост и исчез бы из нашего поля зрения.
Понятно, это логика понятна, Иван. Теперь такой вопрос. На ваш взгляд, если это заявление, оно санкционировано и инспирировано, предположим, откуда-то из Кремля, то против кого оно все-таки больше направлено, вот такой раскачиванной ситуации? Против Украины или все-таки Кремль воюет, там, не знаю, с Америкой? Теперь вот только на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Тут трудно сказать, для этого надо понимать, инициировал это заявление, например, Дмитрий Рогозин, который очень плотно работает с Приднестровьем и еще недавно практически в одиночку его курировал со стороны Москвы. Или речь идет о том, что Шевчук пытается выйти на какие-то новые круги в Москве, нет, и ищет взаимопонимание, например, скажем так, с более старшим партнером из партии войны, с господином Чемизовым, который возглавляет Ростех. Нет. Или же, наоборот, это шантаж какой-то из групп в Москве, в смысле со стороны Приднестровья, нет, которая не получила что-то, на что рассчитывала, и из-за этого идет на обострение ситуации, чтобы вызвать реакцию со стороны Москвы. Нет, и что-то из Москвы какие-то, скорее всего, финансы, естественно, выбить.
Да, Иван, единственный вопрос. Скажите, на ваш взгляд, насколько реально, что Москва сейчас будет реализовывать этот сценарий по присоединению Приднестровской Молдавской Республики?
Вот я говорю, что если это первые два варианта, то вероятность такая есть, но она достаточно низкая. Если это третий вариант, нет, то вероятности такой в принципе нет.
Спасибо. Спасибо, Иван. Извините, у нас просто времени немного. Огромное спасибо, Иван Преображенский, российский политолог, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я хочу, чтобы мы сейчас еще услышали. Значит, глава Международного союза экспертов Александр Гусев считает, что Россия должна принять свой состав Приднестровья. По словам политолога, Россия не должна ограничивать право жителей Приднестровья на самоопределение.
Мнение.
Не нужно говорить о том, что мы кормим. Они достаточно самостоятельные, бюджет их достаточно сбалансирован. Если говорить об уровне жизни, да, конечно, мы должны отметить, что он все-таки несколько ниже, чем в России. Но здесь сказывается блокада, которую ввела Украина. Она практически не пропускает через свою территорию грузопотоки, достаточно сложные отношения с Молдавской Республикой. Это все есть, да, но тем не менее... Если говорить вот об этом факте, то я считаю, что главные люди, исходя из принципов международного права, люди имеют право на самоопределение.
Мнение.
Ну вот такое вот мнение. А в нашей студии Дмитрий Левось, политолог. Дмитрий, вам слово.
Ну, я думаю, мы услышали так, два интересных российских мнения, абсолютно разных.
Разного.
Да, разного. Вы знаете, я бы, вот, соглашаясь с тем, что говорил Иван Преображенский, вот, ну, про просчитывание вариантов, почему это произошло, и так немножко знаю структуру власти в Приднестровье, я думаю, что нельзя исключать того варианта, ну, то есть, видите, Иван Преображенский тоже сказал о чем? Тоже о том, что однозначно, несмотря ни на что, с куратором в Кремле это согласовано. Угу. То есть, это я нисколько тоже в этом не сомневаюсь. Я бы не стал исключать того варианта, что если это шантаж со стороны Приднестровья, то что Кремль сможет пойти на, так сказать, пойти на поводу и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Молдове и в Приднестровье, все-таки принять вот это вот провокационное решение о присоединении, о включении Приднестровья в состав Российской Федерации, если все будет складываться для Кремля не очень хорошо. Пока что для этого предпосылок нет.
Смотрите, вот в отношении Украины было в принципе понятно, да, как только Украина стала выходить из орбиты Кремля, да, тогда вот началась сразу же неприкрытая агрессия. Ну, Молдова, ведь она же уже и так, да, там есть и ассоциация с Европейским Союзом, есть и безвизовый режим, или по-прежнему она находится в такой
момент? Знаете, вот Молдова, с Молдовой все несколько сложно, несмотря на то, что есть, допустим, проевропейские силы достаточно сильны, да, и проевропейские настроения, будем так говорить, все-таки Молдова в таком перманентном политическом кризисе пребывает. Другой момент, Молдова, даже проевропейские молдаване все-таки продолжают жить в российской информационной матрице.
Это интересно, кстати. кстати, к сожалению, у нас больше нет времени, но мощнейший радиопередатчик на 500 киловатт находится именно на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики, и оттуда вещает радио «Вести». И вещает оно не только и не столько на Молдову, сколько на территорию Украины. Это было радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждый день на частоте 549 кГц. Мы рассказываем все самое интересное, что происходит в Крыму, вокруг Крыма. И все, что в той или иной степени может сказаться на жизни крымчан. Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. До завтра.